Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Недавно, короче, мне ночью приснилось, что я снова встречаюсь с тем чуваком. Причем это был такой, знаешь, я в переходящее в сон. То есть мне снилось, что я просыпаюсь в своей же кровати, а рядом со мной вот этот самый абьюзивный чувак, и мы о чем-то разговариваем, и он мой парень. И потом я проснулась уже по-настоящему, и вижу, что рядом со мной лежит, спит какое-то тело. И я думаю, нет, пожалуйста, не дай бог. И я присматриваюсь и понимаю, что, слава богу, прошло уже очень много лет. Такая лежу, знаешь, я прям не могу отдышаться. Я посреди ночи лежу в кровати такая, улыбаюсь, пытаюсь перевести дух и думаю, как же хорошо это сложилось.
Привет, меня зовут Кристина Вазовски, и это «Провал». Подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Через полторы недели, 6 августа в Москве и 7 августа в Петербурге, я буду делать лайв-запись подкаста. Площадку, точное время и гостей я объявлю уже в конце этой недели. В Москве будет важно, в Питере будет камерно. Но я уверена, что мест будет меньше, чем желающих, по крайней мере, очень на это надеюсь. Поэтому, если вам интересно прийти и послушать, как я буду записывать с очень классными людьми подкаст вживую, вы можете в описании подкаста найти ссылку на форму, оставить там свой имейл, и тогда я пришлю вам приглашение в первых рядах. Ивент будет бесплатный и, надеюсь, очень классный. На этом все, поехали! Сегодня у меня в гостях Юля Дудкина. Юля — журналист, и Юля расскажет про себя сама чуть побольше. Юля, привет!
Привет! Меня зовут Юля, как уже сказали, я действительно журналистка. Сейчас я работаю в издании «Вандерзин». Раньше я работала в «Батенька ДВ Трансформер», еще я писала довольно много текстов на «Медузу». На самом деле, я очень много сменила мест работы, я довольно часто их меняю. Надеюсь, что на этот раз я задержусь подольше там, где я есть.
А почему ты часто меняешь места работы?
Какое-то время я думала, что это какая-то моя психологическая проблема, какое-то неумение зафиксироваться, какой-то тревожный поиск чего-то. Но в какой-то момент я поговорила об этом со своим психотерапевтом, и он мне сказал, что, ну, нет ничего плохого в том, чтобы постоянно стремиться к лучшему и искать лучшего. И, значит, просто ты все время пытаешься улучшить те условия, которые у тебя есть, и это, в принципе, довольно естественно. И, возможно, иногда даже странно, что не все люди это делают, наоборот. И я успокоилась. В общем, я меняю место, как только я понимаю, что мне настолько некомфортно и неуютно, что я перестала получать какое-либо удовольствие, что на меня что-то давит. Токсичная обстановка, как правило, или переросла, или перестала интересоваться тем, о чем я пишу. И в таком случае, если я понимаю, что мне уже совсем невыносимо, я предпочитаю просто что-то поменять.
На самом деле, это довольно смело, потому что для меня, когда я думаю о смене работы, о поиске работы, это всегда что-то сопряженное с огромным стрессом.
Да, так и есть. Слушай, каждый раз, когда я уходила, я думала, что, ну вот, теперь-то я уже хотя бы немножко известная, и меня уже немножко знают, и, может быть, в этот раз я уйду, и мне не придется полгода стрессовать и сидеть на фрилансе, а мне сразу предложат что-то классное. Но каждый раз это снова повторяется, и я думаю, черт, зачем я в это снова ввязалась? Но, понимаешь, на тот момент, когда я откуда-то ухожу, у меня просто нет другого варианта. То есть в тот момент, когда я это делаю, это единственное просто, что я могу сделать. Я очень надеюсь, что в ближайшее время этого не случится, потому что мне очень нравится мое нынешнее место работы. И у меня давно не было ощущения, что я занимаюсь чем-то вот настолько важным для меня. Ну, есть какая-то надежда, что я надолго задержусь здесь, буду как-то здесь расти, самореализовываться и на какое-то время обрету какой-то покой.
Круто. А о чем ты сейчас пишешь? Какие у тебя основные темы? И о чем ты писала раньше? И какой у тебя свитч произошел? И сколько ты работаешь сейчас в Вандерзине?
Я пришла работать туда сразу после Нового года, то есть получается немножко больше, чем полгода. У меня есть много каких-то таких маленьких тем, которые я пишу каждую неделю. То есть, как правило, это, ну, монологи каких-то героинь, которые попали в необычные жизненные ситуации. Или это какие-то тексты, знаешь, небольшие исследования, где рассказывается о каком-то явлении. Плюс параллельно я занимаюсь своими какими-то большими проектами. Прямо сейчас я пишу текст про диссоциативное расстройство идентичности, и он уже близок к финалу. Дело в том, что я уже выпускала текст на эту тему, но тогда это был просто монолог одной девушки, которую я нашла. А теперь я готовлю текст более развернутый, с наблюдением за несколькими героинями, с комментариями их врачей, их друзей, с моими личными какими-то наблюдениями за ними, да, то есть это уже такая работа более обширная, более фундаментальная. Я очень надеялась, что я выпущу ее на этой неделе. На этой неделе у меня день рождения, и я думала, что будет очень классно, знаешь, накануне дня рождения выпустить текст, над которым ты работала много месяцев, и поставить себе галочку, что вот в этом году я выпустила текст, о котором я мечтала, потому что, ну, например, в прошлом году, как раз перед днем рождения, я выпустила текст, о котором я мечтала, и это было закрытием какой-то болезненной штуки, какого-то гештальта для меня. В этом году я надеялась, что я тоже так сделаю, но мои ожидания не оправдались, и я из-за этого ужасно нервничала. Сегодня я в какой-то момент решила просто отпустить себя и разрешить себе не доделывать этот текст к 27-летию, а оставить это на следующий год. Очень глупо, очень. В смысле, глупо вообще вот эти вот, знаешь, какие-то ожидания вокруг дня рождения, постоянно эта тревога, а успею ли я до своего дня рождения стать как-то лучше, сделать что-то классное.
А про какой текст ты говоришь, который ты выпустила в прошлом году?
В прошлом году, где-то за неделю до дня рождения, я выпустила текст про школьный буллинг. Это стало для меня одновременно событием очень радостным и очень странным, потому что текст получился очень громким, его очень много читали, его много критиковали, хейтили, причем даже люди, которых я считала там в какой-то степени близкими людьми, внезапно показали мне свою какую-то не самую приятную сторону и начали открыто хейтить этот текст и меня в интернете. Очень было странно. Но был, конечно, и такой приятный выхлоп, то есть про него действительно много говорили, мне стали больше заказывать текстов после этого однозначно, то есть он стал очень заметным, но с тех пор есть немножечко ощущение, как будто я, знаешь, вот как говорят выражение, есть музыкант одной песни, что-то такое, исполнитель одной песни. Иногда я начинаю себя чувствовать авторкой одного текста, знаешь, когда я прихожу на какую-то вечеринку, и люди со мной знакомятся, я говорю, вот, а меня зовут Юля Дудкина, они говорят, ой, у тебя такая знакомая фамилия, что-то я такое слышал, прикольное. Я говорю, ты, наверное, слышал текст про буллинг? Да, точно, такой охрененный был текст, вообще просто. И я себя чувствую так, как будто, ну, как будто это уже немножко ярлык какой-то, знаешь, от которого спустя год уже хотелось бы избавиться, если честно.
Если я правильно помню, ты рассказываешь про буллинг в школе, говоря о своей личной истории, как ты решилась написать своим одноклассникам бывшим и расспросить их про то, что вообще происходило и почему это происходило.
Угу, так и было, да.
И сейчас я с какими-то своими жизненными неурядицами более-менее окей справляюсь. Но есть некоторые истории из моего детства, которые, на самом деле, если чуть-чуть отстраниться, довольно, ну, типа, пустяковые. Я не уверена, что я готова их поднимать. Буллинг — это не пустяковая история. Какой у тебя был момент, что ты решилась вообще на это? Ну, то есть для меня это кажется довольно невероятным, если честно.
Это была просто, мне кажется, какая-то моя судьба. Я не верю в судьбу, но это, кажется, была именно она. Потому что много-много лет назад, когда я работала в журнале «Сноб». «Сноб» в смысле не «Сноб Сена», а «Сноб». У нас была выпускающая редактор Юля Любимова, и в какой-то момент мы выпивали, и я рассказывала, как жестоко ребята смеялись надо мной в школе, и она сказала, почему бы тебе не написать об этом текст, почему бы тебе не встретиться с ними и не спросить, ребята, что это было, зачем вы это делали, что у вас было в этот момент в голове, и понимаете ли вы сейчас, что вы делали. И она мне тогда, она человек с очень хорошим чутьем, какой-то интуицией на тексты, с очень хорошим вкусом, и она сказала, Юля, это будет текст просто бомба, это будет так важно для всех, это будет так круто. И я тогда подумала, блин, конечно, это было бы охуенно, если бы я когда-нибудь действительно решилась написать такой текст. И как бы годы шли, и эта мысль у меня была. И я каждый раз думала, вот я стану немножечко посмелее, и, может быть, после Нового года я займусь действительно этим текстом. А вот я похожу на терапию еще месяц, пропью курс таблеток, и я тогда стану совсем вот прям классная, и я тогда буду готова заняться этим текстом. Так продолжалось года 4, наверное. А потом однажды мне написала Оля Страховская, она работала в «Медузе», и говорит, Юля, пришла нам в голову такая неожиданная идея, ты как-то упоминала, что тебя булили в школе. А что, если написать об этом текст, в котором ты общаешься со своими бывшими одноклассниками и выясняешь, что это было и почему они это делали? И тут, да, это как такое попадание мячика по ракетке, когда ты чувствуешь, что все сошлось в одно, и вот сейчас тот самый момент, когда действительно пора, потому что все просто дорожки сошлись в какой-то одной точке, и это тот самый момент. И я подумала, да, наверное, теперь я готова.
Ну и ты это сделала.
И я это сделала, да, это было очень страшно. Ну, я уже довольно давно работаю в журналистике, статистики, у меня есть какие-то небольшие лайфхаки, которые немножечко помогают сделать что-то очень тяжелое. Например, если ты очень боишься с кем-то о чем-то поговорить и очень стесняешься, всегда нужно начинать разговор прямо с этого. Типа, привет, мне очень неловко это писать, я очень боюсь, но вот есть такой-то вопрос. И как бы, когда ты начинаешь с этого, человек это сразу обезоруживает. Он не станет, скорее всего, хамить тебе, он не станет над тобой издеваться, потому что как бы все, над чем можно издеваться, ты уже сама высказала. Ну, нет, это в любом случае было очень страшно. То есть я помню, что первой девочке я когда написала, у меня случилось какое-то просто обострение тревоги. Я сидела, у меня кружилась голова, у меня очень сильно колотилось сердце, я слышала такой, знаешь, стук в ушах. Я сидела, не могла отдышаться и думала, господи, как... Как я это сделала? После того, как мы пообщались с ней, в какой-то другой вечер я просто была в хорошем настроении, выпила немножко алкоголя и написала следующей девочке. Следующему человеку я писала уже как-то проще, потому что когда уже два раза тебе не отказали, тебе уже немножечко не так страшно писать третьему человеку. Ну и как-то вот один за другим все сошлось.
Ты упомянула тревогу. Тревожность — это твоя проблема вообще?
Да, тревожность — это моя проблема. Несколько лет назад я начала ходить на психотерапию. Я выяснила, что у меня тревожные расстройства, точнее, тревожно-депрессивные расстройства. Это значит, что у меня бывают периоды обострения тревоги, бывают какие-то периоды, когда мне может быть поспокойнее, но при этом я могу впасть в депрессивное состояние. Я не знала никогда, что моя проблема именно тревога, то есть я с детства жила с дереализацией. Это состояние, наверное, многие с ним сталкивались пару раз хотя бы. В принципе, оно встречается иногда. Это состояние, когда ты не очень хорошо понимаешь, что происходит вокруг, ты как будто бы смотришь на мир через прозрачный пластиковый пакет, например, или через мутное стекло, и тебе кажется, что твое тело, оно не совсем твое, и ты не понимаешь то, что происходит с тобой, оно правда происходит или во сне в каком-то происходит. То есть такое состояние абсолютной нереальности происходящего, того, что ты плохо управляешь своим собственным телом, и что с твоим зрением что-то не так. Ты как бы продолжаешь хорошо видеть, но как будто какая-то вот точка сместилась, и ты все видишь как-то так, но не так. В общем, это какое-то очень дурное состояние, знаешь, как будто ты попал в компьютерную игру или в какой-то дебильный сон. У меня это было с ранних лет и очень сильно выражено. То есть в какие-то моменты бывало так, что в этом состоянии я могла врезаться в предметы, потому что плохо понимала, что делает мое тело. Или один раз я помню, что я ехала на интервью, и у меня что-то стало не так с чувствительностью тела. Я встала с сиденья и потрогала его, потому что мне показалось, что оно то ли горячее, то ли мокрое, и я стала строить самые разные теории, почему сиденье под мной может быть мокрым, оказалось, что оно абсолютно сухое. Хотя я совершенно ясно чувствовала, что подо мной какая-то лужа, как бы странно это не звучало. Но я совершенно не понимала, что это такое, я думала, что это какая-то нормальная вещь. Года в 24, наверное, мне впервые предложили работу специальным корреспондентом за хорошие довольно-таки деньги в издании «Секрет фирмы». Это было совершенно новое издание, и я раньше никогда не писала про бизнес, и я очень боялась не справиться. И тогда у меня все очень сильно обострилось. Я тогда еще жила одна, и я могла, например, проснуться на рассвете и очень ясно услышать, как вокруг моей кровати кто-то ходит. И это было не как вот ты сквозь сон какие-то странные вещи слышишь, а я очень хорошо и четко понимала, где я нахожусь, могла перечислить мысленно все предметы вокруг меня. И у меня стали постоянно случаться вот эти состояния, которые называются сонный паралич. Я стала бояться спускаться по лестнице. Ну, то есть настолько сильно бояться, что я останавливалась и долго стояла, потому что мне казалось, что я могу упасть и сломать шею. И это был какой-то очень четкий страх такой, знаешь, когда ты чувствуешь себя так, как будто оно уже вот почти случается с тобой. У меня начались состояния, немножечко уже напоминающие обсессивно-компульсивные расстройства, знаешь, когда я могла из центра города просто вернуться домой, проверить, выключила ли я утюг, хотя я знала, что я им даже не пользовалась в это утро, но все эти обсессивно-компульсивные штуки — это же тоже тревожные вещи, просто немножко другое их развитие. В какой-то момент я поняла, что меня что-то совсем кроет, мне плохо, мне тревожно, и что это мешает мне работать, и что, как бы, если я и не справлюсь со своей новой работой, то исключительно из-за своего психологического состояния. И тогда я пошла к психотерапевту. До последнего момента мне казалось, что он просто скажет, что со мной все нормально, что я пришла к нему просто так, а он сказал, что, ну, знаете, я не очень люблю ставить диагнозы, потому что диагнозы — это большая условность, потому что любой психотерапевт терапевт, он работает с симптомами и проблемами. А каким диагнозом это называется, это просто условность. Но он сказал, что как бы я вам пишу диагноз вот такой вот, и мы будем работать с его симптомами, это тревожно-депрессивное расстройство. Как он мне объяснил, случай был довольно-таки серьезный, и все могло бы стать намного хуже. Но я вовремя пришла, и плюс еще я довольно давно с этим жила и научилась очень неплохо адаптироваться как-то с этим. И мы начали работать. Мне очень быстро стало лучше, и он много раз говорил мне, что я молодец, потому что, ну, честно говоря, мне кажется, что мне есть чем гордиться, потому что я пришла действительно в не очень хорошем состоянии, и действительно быстро стало все меняться благодаря и его работе, и моим усилиям.
Блин, это, конечно, потрясная история, потому что я уверена, что если на тебя тогда, ну, и сейчас, и тогда посмотреть со стороны, ну, с человеком, который, возможно, с тобой был не очень хорошо знаком или не знаком, он бы сказал, что ты очень успешная, классная девушка, спецкор в секрет в фирме, бла-бла-бла, все очень круто, но при этом ты как-то себя прикольно вообще не чувствовала. У меня в подростковом возрасте было что-то вроде обсессивно-компульсивного расстройства, ну, точнее, это было точно оно, ну, оно мне само как-то прошло в какой-то момент, и я себе его поздно диагностировала, посмотрев сериал «Девочки».
Да-да, я помню, там были серии.
И у Лены Дэна было, типа, обсессивно-компульсивное, и я такая, блин, это не только у меня? И мне уже было лет, типа, из серии, там, 20.
Да, кстати, я еще помню, что там был момент, где она шла по улице и считала цифры. Я помню, что в какой-то момент я поняла, что как бы все очень плохо, и мне надо срочно идти к врачу, когда я поймала себя на том, что я собираюсь что-то делаю и про себя считаю почему-то до 11 и обратно раз за разом это повторяю. Я тогда потому что как бы, Юль, все, надо идти уже заниматься этим, потому что дальше уже все плохо.
У меня вот как раз на цифры было, потому что есть же очень разные обсессивно-компульсивные расстройства. Там есть, например, на порядок, да, у меня знакомых есть. Ну, то есть пока все не на своих местах лежит, они типа не могут вообще ни на чем сосредоточиться.
Здесь такая тема, что как бы мы не можем сами себе поставить расстройство, да, то есть у нас могут появляться на фоне стресса какие-то обсессии и компульсии, то есть бывает, что у тебя появляется несколько вот этих вот компульсий, какое-то время ты с ними живешь, потом они уходят, то есть, ну, поэтому, да, многие специалисты и не очень любят ставить диагнозы, ну, очень часто диагноз оказывается не нужен, а просто приходят какие-то симптомы, существуют с тобой и покидают тебя так же мирно.
У меня была зацикленность на цифре 3 и кратное 3. Я, например, дверь закрывала 3 раза, свет с выключателем включала 3 раза. Ну, то есть просто все, вот все, что я делала, оно было либо 3, если я пропустила 3, лучше 9. 9 вообще было идеально, потому что 9 — это 3 на 3.
Ну, слушай, как бы понятное дело, что не будучи специалистом, я не могу поставить тебе расстройство, но как человек тревожный и очень много про это читавший, я тебе могу сказать, что это какая-то штука, очень похожая на что-то, связанное с повышенной тревогой.
Ну вот, короче, я, на самом деле, никогда не считала себя тревожным человеком до недавнего времени, когда я просто осознала, что я пиздец тревожная.
Блин, а никто не считает. Когда я пришла к психотерапевту, мы первые несколько сеансов, мы учились вообще распознавать свои эмоции, потому что я вообще не знала, что у меня есть проблемы с тревогой, хотя это было супер очевидно всегда.
Это вроде так, типа, дебильно звучит, да? Я не понимаю, что мне тревожно, но я до недавнего времени не понимала, что мне тревожно. То есть я считала, что это, в принципе, состояние, это, типа, базовое, исходное состояние, условно говоря.
Зато как потом становится прикольно, когда ты понимаешь, что вот этот пиздец, в котором ты жил, это как бы не норма, а может быть совсем по-другому, и вот оно будет нормой.
А как тебе кажется, ты размышляла там сама или с терапевтом, откуда корни вот этой твоей тревожности какой-то глобальной?
Ну, во-первых, отчасти связано со старшими людьми, которые нас окружают в детстве. Я думаю, что мои родители тоже сами по себе люди в какой-то степени довольно тревожные. Ну, когда я была маленькая, знаешь, в какой-то момент все было не очень хорошо. Не в плане отношений, а именно в плане благополучия. Типа, мы там много переезжали, и моим родителям приходилось очень сильно вертеться, чтобы они могли меня отдать в какую-то нормальную школу, накормить едой. Я помню, что они сильно переживали из-за этого всего, и я думаю, что в какой-то степени мне это тогда, может быть, передавалось. То есть я не хочу сказать, что они там в чем-то виноваты или еще что-то, но просто ребенок всегда улавливает, да, такие вещи. И всегда чувствует, когда родителям тревожно, значит, мир вокруг как-то немножко опасен, не очень хорош. У каждого еще есть какая-то своя особенность характера, просто свой какой-то склад с детства. Я с детства была такой достаточно серьезной, немножко напряженной, что ли. Может быть, из-за этого всего, а может, просто потому что я такая. Но когда ты приходишь учиться в школу, и у тебя такой характер, это дает очень большую почву для твоего окружения, чтобы над тобой как-то поиздеваться. И это, конечно, все усугубляет. То есть, конечно, история с буллингом, она, ну, очень расшатала вот эту, вот, знаешь, хлипкую конструкцию и очень повлияла на общую ситуацию. То есть, знаешь, это всегда какие-то врожденные вещи, плюс отношения в семье, в детстве, плюс какие-то школьные, подростковые переживания.
Когда тебя булили в школе, ты как-то разговаривала об этом с родителями?
Слушай, я не сразу об этом рассказала. Мне трудно сказать, почему. То есть не то, чтобы у нас были какие-то плохие отношения, не помню, что меня как-то сильно ругали. Просто я всегда не хотела, чтобы они из-за меня переживали, знаешь. В этом есть, конечно, немножко манипулятивность какая-то. Знаешь, очень часто детям говорят, что вот, ты вот это сделала, и мы за тебя очень переживаем. И ты понимаешь, что лучше так не делать.
Или лучше не говорить.
Да, то есть получается, что когда тебе говорят, что за тебя переживают, ты чувствуешь себя всегда немножечко виноватой в этом и думаешь, что лучше бы сделать так, чтобы за тебя не переживали. Наверное, я просто не хотела, чтобы за меня переживали. Может быть, я чувствовала какие-то ожидания, может быть, мне хотелось выглядеть в их глазах счастливой и общительной девочкой по какой-то причине. Я уже не могу точно вспомнить, но это очень вероятно. В общем, я довольно долго не говорила. Я сказала в какой-то момент, когда уже прям совсем накипело, и оказалось, что это не так уж страшно, и мне тут же вообще без вопросов сказали: все, ты завтра не пойдешь в школу, и ты больше никогда с этими людьми общаться не будешь. И это очень здорово, и спасибо им большое. На тот момент в той ситуации почему-то для меня не было очевидным, что я могу прийти и все рассказать.
Ну, мне кажется, это во многом зависит от родителей, насколько они вообще показывают или как они реагируют на твои предыдущие попытки диалога. Наверное, есть какой-то, ну, это какая-то гипотеза, да, что есть разные темы, на которые они реагируют по-разному. Но мне кажется, как ребенку ты воспринимаешь это чуть более упрощенно, скорее, что вот есть попытка диалога, и она была отвергнута.
Ну, знаешь, тогда еще был какой-то трудный возраст. У меня было там несколько с ними конфликтов из-за того, что они нашли какую-то пошлую записочку у меня в рюкзаке. Ну, в общем, я помню, что было несколько историй, когда они очень остро среагировали на какие-то вещи, связанные с моей школой и отношениями в коллективе. И, возможно, после этого я немножечко закрылась как-то и подумала, что вообще лучше ни про что не рассказывать. Не помню, может быть, это так сработало как-то. В общем, я теперь понимаю, что мы с ними, видимо, неправильно друг друга поняли, как часто бывает. Я знаю, что никогда они мне не хотели ничего плохого, но, видимо, в какой-то момент я их как-то вот так вот поняла, и случилось то, что случилось.
А какие у тебя сейчас с ними отношения?
Мне всегда хочется верить, что хорошие. В основном хорошие. Мы с мамой довольно часто переписываемся в WhatsApp, присылаем друг другу фоточки, но примерно раз в год или два раза в год у нас случаются какие-то довольно серьезные конфликты и очень неприятные разговоры, которые меня прям сильно расстраивают. Но дело в том, что это очень большая история. Когда я пришла к психотерапевту, изначально мы очень много разговаривали, и он задавал мне вопросы вообще о моей жизни, о моей семье. Ни к чему меня конкретно не подводил, просто задавал вопросы, и я училась сама себе тоже задавать вопросы. Вот сейчас у меня плохое настроение, с чем это связано? В какой момент оно стало плохим? Мне задали вопрос, от которого испортилось мое настроение. Что такого было в этом вопросе, что меня огорчило, да? И когда я начала честно разговаривать сама с собой, я поняла, что наши отношения как бы не то, что плохие, они намного сложнее, чем мне казалось. И я долго про это думала, и я поняла, что в какой-то момент я не совсем сумела вырасти из вот этой вот детской роли, а они не совсем сумели меня отпустить во взрослый мир. И у нас до сих пор существовала какая-то такая очень болезненная зависимость друг от друга. И я с этим работала довольно тяжело. Это было все больно и сложно. После этого, может быть, все стало чуть-чуть сложнее. Я не хочу сказать, что хуже, просто немножко сложнее. И иногда просто бывает так, что это снова прорывается. Иногда мне начинает казаться, что они пытаются научить меня, как мне жить. А им так не кажется. Им кажется, что они просто делятся со мной своими переживаниями. Мы с мамой недавно довольно тяжелую имели беседу. Она как-то так выразилась для меня, и слова прозвучали так, как будто она меня немножко упрекает в том, что я отношусь к своей собаке как к ребенку, а типа там настоящего ребенка еще не родила, и мне стоит там об этом задуматься, потому что в какой-то момент может стать поздно, собака не будет жить вечно. В какой-то момент, если я там не рожу ребенка, мне может стать очень больно, грустно и одиноко от того, что у меня его нет. Как-то она это так сказала, это для меня было так неприятно и прозвучало как какое-то репродуктивное давление, знаешь, и меня было просто ужасно, и просто между нами повисло какое-то страшное напряжение. Полночи, наверное, не могла заснуть, плакала, и мне было как-то очень плохо. На следующий день я пошла поговорить и сказала: знаешь, мне очень неприятно, когда ты такое говоришь, я с тобой больше очень сильно не согласна, и мне кажется, что ты не можешь судить, что для меня нужно, что не нужно. Но она сказала, что я ничего такого там не имела в виду, не хотела тебя обидеть, просто поделилась с тобой своими переживаниями. Но, как бы, знаешь, такие истории, они очень непонятные. То есть, как бы, то ли тебя газлайтят, то ли ты действительно немножко в штыки восприняла, то ли просто наложились ее переживания на твои переживания, и, как бы, вот такое иногда случается. Тоже такая очень важная вещь о том, что мы никогда не можем за других придумать, что им нужно почувствовать или сказать. Так же, как мы никогда не можем понять, что другие думают и чувствуют в данный момент в отношении нас там или чего-то еще, да. То есть вообще какая-то очень тяжелая вещь, которой я до сих пор учусь никогда не додумывать за других. И от этой вещи просто очень много проблем. И у меня такое ощущение, что как только мы этому научимся, у нас с тобой довольно много проблем решится, в принципе.
Меня больше всего пугает недоговоренность, на самом деле, сейчас в отношениях. Потому что когда, ну, все друг друга честно разговаривают и говорят, как есть, это же так чудесно, но при этом это как-то абсолютно страшно быть инициатором честности.
Да, особенно когда в твоей семье с детства не очень поощрялись какие-то разговоры на сложные темы, и, в принципе, нет какого-то аппарата для проведения таких разговоров. Ты себя чувствуешь очень странно, когда ты его начинаешь, потому что появляется ощущение, что ты делаешь что-то не то, ты делаешь что-то, что сейчас всех очень сильно удивляет, ты нарушаешь правила игры какой-то, которые у вас существует с самого детства, ты нарушаешь вообще какой-то ход вещей, и ты вообще не понимаешь, что ты в этот момент существуешь, или... Ну, то есть, я не знаю, это какое-то ощущение странное, как будто ты в каком-то отдельном от всех мире немножко находишься.
У меня еще такое детство было чувство, что я очень боюсь показаться какой-то глупой. Мне никогда не было проблем показаться смешной, но я вот показаться, знаешь, неудачницей. Для меня это прям какая-то, ну, оверболезненная фигня, и когда ты разговариваешь с кем-то и честно говоришь, например, да, что я тебя люблю, когда ты не уверен, что человек тебя любят или любят тебя так же, например, это же очень страшно, потому что если тебе скажут, ну, условно, я тебя не люблю, даже если не такими словами, если тебе дадут понять, это же такой стыд.
Да вообще кошмар, конечно. Не знаю, что может быть хуже безответной любви. Нет, ну, может быть, много вещей хуже безответной любви, конечно. Это я перегибаю палку.
Это риторический вопрос, влияет ли как-то отношения с твоими родителями и твоя детская история на твои отношения романтические? Ну, понятно, что да, это влияет. Но как это влияет на тебя?
Слушай, ну, четкое влияние я вижу только в одной истории, которая произошла очень давно, еще на младших курсах универа. Я тогда познакомилась с парнем, он был на год старше, и он был просто какой-то лютый, невероятный сексист, просто такой махровый сексист, знаешь. То есть он говорил, что мы поженимся, он, разумеется, сразу же сказал, что мы должны пожениться, и что он должен стать моим первым мужчиной обязательно, и когда мы поженимся, я буду сидеть дома и заниматься хозяйством, он будет зарабатывать деньги, и это вообще не обсуждался вопрос. И самое смешное, что меня это на тот момент устраивало, мне казалось, классно. Я была влюблена просто вот по уши, просто пиздецки влюблена. Я сейчас вспоминаю, думаю, господи, боже мой, как вообще можно было? Но тогда как бы это было так, да. Это какая-то очень странная история для меня. Сейчас такое ощущение, что она просто с другим человеком произошла. Чувак говорил, что... Он за то, что мужчина главный в семье, что я должна родить ему 3 сыновей. Бывали такие дни, когда мы шли после пар куда-нибудь вместе. Он говорил, сегодня у меня мало денег, поэтому потом есть Макдональдс. Я говорю, слушай, у меня сегодня есть деньги карманные, мне вот все еще давали деньги родители. Давай сходим, ну, не в Макдональдс, там, не знаю, в шоколадницу, поедим чем-нибудь горячего. И он говорил, нет, мы никуда не пойдем за твой счет, потому что я мужчина, я должен платить. В какой-то момент он начал очень сильно переживать, если я без него где-то была и переживала какой-то интересный, уникальный опыт. И мы договорились, что если я делаю что-то впервые, я должна делать это вместе с ним или при нем. Я тогда... как-то помню, что на вечеринке я впервые попробовала какие-то суперлегкие наркотики, типа там травку, знаешь. Я вообще очень это все дело не люблю. Я попробовала, мне не понравилось, я больше почти никогда не пробовала. Ну, короче, я попробовала, рассказала ему об этом, и он такой, как ты могла без меня? И это была такая сцена, знаешь, с закатыванием глаз, чуть ли не со слезами вообще. Ну, то есть, и наши отношения длились где-то год, может быть. Я понимаю, что... Причем мои родители ему не очень нравились, он им совсем не нравился, они были совершенно не рады тому, что я собралась выходить замуж. То есть это все сопровождалось еще семейным скандалом, очень большим, потому что они видели, что это все очень пиздецово. Но при этом я сейчас понимаю, что та история, что мне понравился вот такой вот чувак, она была как-то очень связана с какими-то семейными штуками. Ну, то есть, знаешь, во-первых, с тем, что я, в принципе, была девочкой немножко... неуверенной в себе, такой робкой, и я не совсем понимала, как мне жить взрослую жизнь самой. И мне действительно, наверное, хотелось найти какого-то лидера, при котором я буду просто сидеть дома. Во-вторых, я привыкла к какой-то немножко такой системе отношений внутри семьи, знаешь, когда я нахожусь на позиции какого-то вот младшего человека, которому нужно с кем-то советоваться по всем вопросам, у кого-то обо всем спрашивать. Ну, то есть я была каким-то образом немножечко психологически готова к появлению именно такого чувака в моей жизни. И я сейчас понимаю, что на тот момент, при том, что они видели, что он очень хреновый, на самом деле, но как-то вот моя до этого жизнь в семье, она немножко готовила меня вот к такой патриархальной фигне. Тем более, что там в плане секс-просвета у нас тоже всегда все было так себе. Ну, в смысле, мне не то чтобы говорили прямым текстом, но намекали, что есть девочки, на которых женятся, а есть девочки, с которыми спят. Мужчина — это охотник. Вот это вот все я периодически как-то слышала. И я помню, что один раз папа увидел, как я около подъезда целовалась со своим школьным бойфрендом. Мы действительно очень неприлично целовались. Это была какая-то ужасная сцена, чуть ли не секс в вертикальной позиции. Ну, то есть это правда выглядело очень стрёмно, и на месте любого папы я бы просто объяснила дочке, что, слушай, знаешь, на самом деле взрослые люди как бы так не целуются. Взрослые люди такими вещами занимаются дома при закрытых дверях или в кустах, ну, или они эксгибиционисты. Да, я понимаю, что действительно была сцена очень некрасивая, и любому человеку неприятно такое видеть, особенно твоему родному человеку. Но в тот вечер я услышала очень много историй про то, что если я буду так себя вести, я не буду нужна больше никакому мужчине. Про то, что так себя ведут девочки, которые потом ничем хорошим не заканчивают. То есть это было не просто объяснение, почему это выглядит не очень красиво и может смущать людей вокруг. А это была именно какая-то такая патриархальная штука, знаешь. И как бы я понимаю, что в этом дискурсе во многом я выросла. И поэтому как бы очень-очень логично, что тогда в моей жизни появился именно такой парень. И вот да, это история, когда какое-то родительское влияние действительно сформировала мои отношения. И это были отношения самые хреновые в моей жизни, самые неудачные. И я очень-очень рада, что в конце концов мы не поженились. Большая удача, мы на самом деле даже пришли в какой-то момент в ЗАГС. Оказалось, что у него просроченный паспорт. Пока он менял паспорт, что-то поменялось. Я догадываюсь, с чем это связано. Я тогда выиграла очень классный англоязычный конкурс. Съездила в Лондон. У меня как-то подросла уверенность в себе. У меня в Лондоне появились какие-то очень классные новые знакомства. Я там пережила настоящие приключения. И у меня такое ощущение, что, ну, это стало каким-то началом конца, ну, потому что психологически, если ты очень патриархальный чувак, которому нужна такая ведомая девочка, то твоя ведомая девочка не должна выигрывать классные конкурсы и ездить в поездки, в которые, по твоему мнению, должен ездить ты. Я видела, что он очень сильно завидовал, он очень сильно злился, он смеялся над моим произношением на английском языке. То есть тогда я не совсем себя отдавала в этом отчет, сейчас я понимаю, как бы, в чем было дело, но, в общем, вскоре после того, как я вернулась, он стал как-то очень холоден ко мне, а потом сказал, что мы расстаемся. И для меня на тот момент это было большим очень ударом. Я сильно страдала. Я ему сказала, если передумаешь, возвращайся. Он сказал, а вдруг будет поздно? Я сказала, нет, никогда не будет поздно. Сейчас я думаю, блин, не дай бог когда-нибудь еще вернется, но я надеюсь, что нет. Вроде как у него есть какие-то отношения, и все хорошо, я надеюсь. Мне кажется, что, возможно, не случись этой истории, я, может быть, и не была бы авторкой Ван Дерзина, или была бы какой-то немножко другой авторкой Ван Дерзина. В общем, это дало мне очень много понимания о каких-то абьюзивных отношениях, о психологическом насилии. Когда ты переживаешь такие вещи, ты начинаешь намного лучше вообще понимать про людей и про отношения между людьми. Поэтому тогда, конечно, я думала, лучше бы со мной этого никогда не случалось. Почему так больно? Я никогда не хочу, чтобы было больше так больно. Все это было зря. Сейчас я думаю, что вот этот опыт очень важный, благодаря которому я стала намного умнее и взрослее. Спасибо, что он был. В смысле, не спасибо этому чуваку, чувак пошел нахуй просто. Классно, что я все это пережила, со всем этим справилась и намного больше теперь понимаю, в принципе, про мир.
Да, мне кажется, такие выводы делаются только с очень постфактум. Потому что, мне кажется, в моменте, какой бы он ни был, ну, как мудак постфактум, очень сложно себе сказать, да, я поняла про мир гораздо больше. Где моя бутылка вина?
Ну, да, конечно. Недавно, короче, мне ночью приснилось, что я снова встречаюсь с тем чуваком. Причем это был такой, знаешь, я в переходящее в сон. То есть мне снилось, что я просыпаюсь в своей же кровати, а рядом со мной вот этот самый абьюзивный чувак, и мы о чем-то разговариваем, и он мой парень, и потом я проснулась уже по-настоящему, и вижу, что рядом со мной лежит, спит какое-то тело, и я думаю, нет, нет, пожалуйста, не дай бог. И я присматриваюсь и понимаю, что, слава богу, прошло уже очень много лет, 12 лет уже прошло с тех пор примерно, и я понимаю, что, слава богу, ненадолго мы с этим чуваком расстались, и у меня сейчас есть совсем другой партнер, который меня полностью устраивает. Я такая лежу, знаешь, я прям не могу отдышаться. Я посреди ночи лежу в кровати такая, улыбаюсь, пытаюсь перевести дух, и думаю, как же хорошо это сложилось.
Вопрос о тревожности. Вот поговорили, как какое-то, типа, твое детство, и, в принципе, вот эти тревожные состояния влияли на тебя с точки зрения каких-то романтических отношений, по крайней мере, в одном кейсе. Что насчет работы?
Тяжеловато бывает работать, когда ты тревожная, потому что все, что ты, как бы, да, у нас подкаст называется «Это провал», если я не ошибаюсь. Когда ты работаешь, ты тревожная, тебе кажется, что провал все. Провал то, что ты делаешь сейчас, провал то, что случится в следующую секунду, тебе не миновать провала. Как бы это довольно сложно, потому что, разумеется, это порождает какой-то постоянный синдром самозванца. Ты постоянно берешься за какую-то новую работу и уже начинаешь из-за нее переживать. Из-за этого очень страдает, в принципе, твой отдых, потому что тебе тяжело нормально отдохнуть, ты постоянно загружена тем, что тебе там завтра ехать на интервью, и ты переживаешь за него.
А были у тебя какие-то кейсы, когда ты прошляпила что-то?
Сейчас как бы так совпало, что, во-первых, у меня скоро день рождения. Как известно, перед днем рождения просто все идет через жопу всегда. Во-вторых, сейчас что там, парад, затмение, ретроградный Меркурий, короче, какая-то вот такая вот фигня, и я в это во всё не верю, но иногда у меня такое ощущение, что он действительно действует. Последние несколько недель у меня действительно все идет просто ужасно плохо. Просто косяк за косяком, проблемы просто сыпятся на меня, герои моих тех, со мной пытаются поругаться и говорят, что я неправильно как-то с ними разговариваю. Но недавно у меня случилась такая история, когда я впервые в жизни действительно очень крупно налажала по работе. То есть я работаю уже довольно давно, я считаю себя вполне крепкой профессионалкой, но недавно, вот впервые в жизни, был именно вот косяк прям откровенный. Это был текст не на моей основной работе, я иногда в свободное от работы время по выходным делаю какие-то подработки, фрилансы. Это был чисто коммерческий текст, я выпускала даже не под своим именем, он был сделан в партнерстве с неким брендом, и в тексте я общалась с несколькими героинями, расшифровывала просто там их монологи и сдавала их в виде текста. Потом, это очень стандартная работа, достаточно несложная, и ничего страшного я от этой работы не ожидала. Но в какой-то момент, во-первых, я набрала на себя очень много работы в тот момент, в принципе, я уже не выдерживала и была немножко в состоянии близком к нервному срыву вообще. Во-вторых, у меня что-то тот день не заладил, и у меня что-то живот болел, и совершенно не было сил. В общем, так вышло, что в одном монологе девушки у меня появился какой-то факт из монолога другой девушки. То есть это вообще, мне очень стыдно об этом говорить, правда. Мне очень тяжело. Все мои друзья-журналисты говорят, что с каждым из них хотя бы несколько раз такое случалось. Со мной такое не случалось, и я просто никогда не позволяла себе так косячить. Это первый раз в моей жизни, я надеюсь, последний, и я отношусь к этому случаю очень серьезно. Если кто-то сейчас меня слушает из редакторов российских медиа, я сразу говорю, что мне очень стыдно, и я сделала очень много, чтобы исправить эту ситуацию, и как бы реально я все понимаю. И ко всему прочему, еще она меня просила ей прислать монолог, показать перед публикацией, а у меня просто не хватило сил это сделать. Я подумала, ну все же там нормально, но может быть она даже не увидит его, и даже не под ее именем на самом деле, она использовала псевдоним, и никто в жизни даже не догадается, что это она. Короче, вышел текст, вот этот вот коммерческий, вообще какой-то непонятный, и тут девушка мне пишет, что «Юля, это что?» И форвардит мне сообщение, мое же собственное, где я ей говорю, что покажу текст. Я начинаю рассыпаться в извинениях, типа «Извини, извини, пожалуйста, так получилось, что-то не досмотрела я. Если есть какие-то ошибки, неточности, скажи мне, я вообще сию секунду поправлю». И она говорит, ну, тут вообще как бы вещь, которая не имеет отношения к моей жизни. И мой нынешний партнер мне звонит и говорит, что я, когда рассказывала ему эту историю, я его обманула и скандалит со мной. То есть как бы я ставлю за скобками, да, совершенно неважно, в каких отношениях она с партнером и почему он так пристально следит за тем, что она говорит в медиа. Их отношения — это их отношения. Но факт в том, что в этот момент я понимаю, что я накосячила просто по-дикому, так, как я не косячила никогда в жизни. Скажу честно, было очень хреново. То есть, ну, разумеется, как многие герои, она стала сразу говорить, удали вообще мой монолог из текста. Удалить его очень сложно, потому что тексту предшествовало довольно много разных согласований. Я пишу редактору этого текста, редакторке она довольно долгое время не отвечает. Потом пишет, что она сейчас не может этим заниматься, потому что она на мероприятии. Я начинаю сильно психовать, я начинаю сама плакать. Короче, все это закончилось, конечно, моей истерикой до 3 часов ночи. Я миллион раз извинилась перед этой девушкой, я ей сказала, что готова сама позвонить ее партнеру и перед ним за все извиниться. Но в итоге мы со всеми обо всем договорились, и когда девушка увидела, что я на ее стороне и готова ей всячески помогать и страшно раскаиваюсь, она смягчилась и сказала, что ну ладно, Юль, я все понимаю, я вижу, как вы серьезно к этому относитесь, давайте просто все поправим, перепишем и станет нормально, я не сержусь на вас, я все понимаю. Но, честно говоря, мне очень стыдно, правда. То есть это первый настоящий прям вот провал в моей работе. Я до сих пор немножко в шоке от того, что, в принципе, такое произошло.
Блин, это жестко, особенно когда на тебя еще давят как бы со всех сторон. И это еще журналистика, это же такая репутационная фигня на самом деле. Это же просто ужас.
Слушай, в данном случае я даже понимала, что для меня очень мало рисков, потому что девушка эта, она не какая-то, скажем так, медийная личность, да? То есть я понимала, что она не как-то активно ведет соцсети, и тексты выпустила под псевдонимом, и мы с ней не дружим ни в одной соцсети. То есть я понимала, что не будет какого-то скандала, не будет публичной порки меня на просторах интернета. Я понимала, что этого всего не будет. То есть у меня не было страха перед тем, что пострадает моя репутация среди журналистов.
Ну, короче, ну это сильная прям история, потому что мне сложно представить, в каком ты тогда была вот огне вот эти несколько часов особенно, когда на тебя давили, ты не могла никак это все поправить и все такое.
У меня впервые за долгое время случилась дореализация снова. А потом, когда я уже порыдала и перед всеми извинилась, с всеми поговорила, и девушка мне сказала, типа, ладно, Юля, вы не переживайте, давайте я внесу какие-то правки, и мы все с вами спокойненько поправим, вы так уж сильно-то не убивайтесь, что вы накосячили. После этого, как бы, я уже не смогла остановиться, и я еще до 3 часов ночи плакала про то, что там я плохая журналистка, что я толстая, что мне скоро 27, я ничего не добилась, что у меня все плохо, что у меня нет денег. Ну, то есть, знаешь, как бы этот косяк, он так сильно меня впечатлил, так сильно меня подкосил мою самооценку, что прорвался целый какой-то водопад вместе с ним.
Ты вот на следующее утро, ты проснулась, и ты была ок, либо ты из этого состояния какое-то время еще выходила?
Слушай, мне сложно сказать. Я еще, наверное, какое-то время выходила. То есть на следующее утро мне было получше, я была поспокойнее, но я еще несколько раз об этом, обо всем вспоминала с очень каким-то тяжелым чувством.
Жестко, конечно, хотя вроде и не жестко, но перепутала и перепутала из серии, да.
Как бы это реально все мои знакомые журналисты говорят, что Юль, эта история не очень страшная. Такое хотя бы раз случается с каждым в его работе. Но, знаешь, есть какие-то у меня очень высокие требования к себе. И я себе всегда говорила, что со мной вот такого не случится, что я все делаю правильно, что если возникают какие-то проблемы с текстом, как бы я к себе придраться ни в чем не могу. И это для меня всегда было очень важно.
У тебя есть вообще синдром отличницы такой?
Ты знаешь, он есть в каких-то областях конкретных. Ну, например, в школе, в старших классах я училась довольно-таки плохо, у меня были 5 по всем гуманитарным предметам, а по физике, например, моя оценка в 11 классе в последнем полугодии решалась между 3 и 2. И я не переживала из-за этого, потому что я понимала, что это вещь, которая для меня не важна. Но в областях, которые для меня важны, у меня он точно есть. И вот в работе, которую я делаю, точно да.
Самый здоровый способ коммуникации с тобой — это какая-то поддержка, да, перманентная, неважно что. Или ты любишь, когда тебя попушат, или ты не любишь, когда тебя попушат, то, что ты хочешь, чтобы себя как-то челленджили и пушили.
В подростковом возрасте я очень хотела, чтобы меня пушили. Я помню, что когда я готовилась к ЕГЭ, к экзаменам, тогда был какой-то самый крутой вариант — это пройти олимпиаду по английскому языку и получить 100 баллов за ЕГЭ по ней. И я помню, что меня отправили к очень жесткой женщине, преподававшей английский язык, и она была такая холодная леди. Она никогда не кричала, не обзывалась, но она могла одним взглядом тебя просто уничтожить. Просто так, что чувствовал себя говном. И она задавала как бы столько домашнего задания, что я делала его в школе во время других уроков, я делала его, пока ехала в метро, я делала его вместо с каких-то часов сна, то есть я делала его постоянно. По несколько страниц слов я учила каждому занятию, то есть я ходила и прописывала эти слова, у меня отваливалась просто кисть руки. И я боялась ее просто до слез. Я после ее занятий выходила, садилась к папе машину и рыдала. В итоге я получила свои эти 100 баллов по английскому языку, я отлично подготовилась, а потом же спустя какое-то время я узнала от других учеников и от ее подруги, которая преподавала у меня потом в универе, что она всегда меня очень хвалила и всегда говорила, что я там одна из ее вообще лучших и самых способных учениц. И тогда мне казалось, это какой-то поразительной историей о гениальном преподавателе. Я готова на нее была просто молиться, потому что это был для меня челлендж, это было желание доказать, не простоволоситься. И да, действительно, благодаря ей я набрала эти 100 баллов. Но сейчас я думаю, а стоило ли это того? стоило ли это всех нервов, всех слез, всего времени, которое, ну, как бы это время можно было потратить на то, чтобы спать, играть в приставку, целоваться с парнем. Я теперь уже, да, понимаю, что даже если бы я не набрала 100 баллов по английскому языку, я бы сдала ЕГЭ и, скорее всего, сдала бы его нормально. А если бы я сдала ее плохо, я бы поступила не на журфак МГУ, а на журфак хрю-хрю какого-нибудь, я не знаю, да? И на самом деле, может быть, моя жизнь не была бы как-то хуже от этого, никто не знает. И, то есть, уже сейчас, да, я переоцениваю эту историю, я всю жизнь ее рассказывала как какую-то великую историю моей победы и встречи с идеальным тренером. А сейчас я думаю, что, может быть, эта история совершенно не про то. Может быть, это история про какое-то обесценивание, да, и холодную советскую школу. Мне сложно сказать. На сегодняшний день я скорее нуждаюсь в поддержке определенной, чем в том, чтобы меня пушили.
Мне кажется, это очень классная история, опять же. Я повторюсь, и очень классное из нее какое-то переосмысление в итоговое.
Может быть. Я не думала, что когда-нибудь эту историю можно будет переосмыслить, потому что она немножко такая, действительно, как в кино или как в рассказе какого-нибудь американского писателя. А сейчас я понимаю, что да, все это такая хуйня, на самом деле. Все эти челленджи, все вот это вот какое-то... Знаешь, я помню, что я всегда повторяла всем фразу, которую она мне сказала, и считала, что эта фраза очень мудрая. Если ты хочешь попасть в цель, целься выше. По-любому попадешь, ну, хотя бы не ниже, да, того места, куда ты целишь. Ну, то есть я не помню дословную формулировку, но смысл был такой, что чем выше ты хочешь попасть, тем выше тебе нужно целиться по-любому. И я всегда считала, что это очень круто, и я жила по вот этому завету, а сейчас я понимаю, да ну нафиг, зачем вообще куда-то целиться? Вот нахера реально? Просто положить свою жизнь на то, чтобы попасть куда-то повыше, на то, чтобы стать лучше кого-то, лучше кого. Мы всю жизнь пытаемся просто доказать что-то сами себе, а всем остальным реально похер. Я как-то очень последние буквально там год-два стала переосмысливать многие вещи, и я поняла, что вот эта вот история вот с этой вот преподавательницей, с моими первыми работами какими-то, это все было про какие-то достижения, про желание кому-то понравиться, превзойти там себя, превзойти кого-то еще. А сейчас я понимаю, что это все было настолько не нужно, потому что все это время я просто, как бы, знаешь, сражалась сама с собой.
А что тебе сейчас хочется?
Мне хочется отдохнуть очень, мне хочется съездить в отпуск на море, мне хочется, чтобы у моего парня закончился испытательный срок на работе, чтобы мы могли вместе уже куда-нибудь съездить наконец. Слушай, хочется, чтобы было побольше денег и побольше времени на отдых, и чтобы с моими друзьями, с моим парнем все было хорошо. Хочется делать то, что мне интересно, и хочется, чтобы придумывались какие-то новые проекты, которые бы меня увлекали и увлекали бы еще кого-то. Уже не хочется каких-то достижений ради достижений, знаешь. Не хочется никому ничего доказывать. Ну, просто хочется быть счастливой и спокойной.
Мне тоже хочется быть счастливой и спокойной.
Ну, да, мне кажется, это самое хорошее желание. И на самом деле, кажется, что оно более достижимое, чем все остальные. На самом деле, не знаю, можно к этому идти всю жизнь и так и не прийти. Главное — научиться как-то отделять вещи, которые делают тебя счастливой и которые тебе кажется, что нужно делать по какой-то причине. Я пока еще учусь, правда, но мне кажется, что с каждым годом у меня получается чуть лучше.
С вами была Кристина Вазовский, и это «Провал». Спасибо, что дослушали до конца. Не забывайте оставлять отзывы в iTunes, чтобы давно никто ничего не писал, а те, кто писали, писали нехорошее, но все равно спасибо. Подписывайтесь на меня в социальных сетях, я пощу редко, но метко. И не забывайте оставлять свои имейлы в регистрации лайфа на сайте, и я пришлю вам персонализированное приглашение очень скоро, и тогда вы точно попадете на запись подкаста. Всем хорошей недели. Пока-пока.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.